в той части, которая касается как раз класса интеллектуалов. Да? И что я цитирую всем с тех пор, как я познакомился с вашей работой, это что впервые в истории человечества абсолютно легальным путем, с помощью демократических установок и законов, произошло колоссальнейшее перераспределение средств, вызвавшее самое большое неравенство в истории цивилизации. Вот как, откручивая назад, да, может быть, стоит предположить, что и затеяно это все было для этого?
Не думаю. Если действительно откручивать назад и сказать несколько слов вот именно о самом этом классе, о том, как он появился, то, в принципе, во-первых, нужно понимать, что такое класс, что такое интеллектуалы, да? По большому счету, когда я говорю про класс интеллектуалов, я не говорю о ученых, об интеллигенции как таковой. Я говорю фактически о людях, которые создают, ну, уникальные, невоспроизводимые продукты. То есть это люди, которые фактически создают некий творческий результат, который двигается что-то вперед, обнаруживает новые перспективы, новые горизонты. И в этом отношении, если подходить с такой точки зрения, то, конечно, интеллектуалы, таланты существуют всегда. Но в любом случае проблема заключается в том, что, с одной стороны, они никогда в предшествующей истории не занимали достаточно большого места в обществе. То есть, действительно, был мизерный, если возьмем там античность, средние века. И, с другой стороны, они всегда создавали нечто, что не было готовым продуктом. Ну, за исключением очень редких случаев, когда мы говорим о там, статуях Микеланджело, об архитектурных проектах, картинах там, великих мастеров. Тогда, да, можно говорить о том, что это некий талант или гений создает то, что действительно является полностью законченным результатом. Является результатом, который представляет собой вот эту некую ценность. Во всех остальных случаях люди могли высказывать идеи, могли предлагать решения, но реализовывали их не они, как бы. И в этом отношении интеллектуалы совершенно не отличались от тех же, того же рабочего класса, который фактически тоже выполнял абсолютно необходимую функцию, также частичную, как и та частичная функция, которую выполняли интеллектуалы. Собственно говоря, как класс, интеллектуалы возникли, и вот именно класс образования в этом отношении, это процесс, связанный, на мой взгляд, ну и как бы это общий этический момент, связанный с появлением у этой группы серьезного экономического влияния и серьезной экономической значимости. То есть фактически тот момент, когда она, эта группа, смогла стать действительно серьезным, влияющим на соотношение сил политических, экономических в обществе фактором. Вот для меня период перехода, момент перехода заключается в том, что сегодня возникла ситуация, когда целый ряд представителей целого ряда профессий получили возможность создавать продукт, фактически не будучи привязанным к каким-то внешним условиям. То есть, если, допустим, человек, который придумал паровую машину, мог только получить у него патент, но чтобы создать 20 паровых машин, было необходимо затратить столько же труда, в 20 раз больше труда, чем на создание одной, то если мы говорим о создании какой-то компьютерной технологии и информационной системы, то для ее воспроизведения труда не требуется фактически вообще. То есть сдвиг, скачок произошел тогда, когда затраты на создание исходной информации этого нового продукта, они в разы стали превышать затраты на тиражирование. Вот, по сути дела, в этот момент оказалось, что люди, создающие этот продукт, являются не рабочими, которые должны прийти, как говорил, там еще классики марксизма говорили, прийти и наняться к капиталисту, а он является человеком, который создает от начала до конца весь продукт. И фактически как становится человеком, отношение к которому это отношение к производителю продукта, а не к наемному человеку. Вот отсюда началась перемена. Вторым моментом, который тоже был здесь очень важен, это момент, связанный именно с тем, насколько подобная ситуация поменяла в целом, ну, экономически говоря, да, общественное воспроизводство. Если говорить более понятно, то насколько это поменяло значимость определенных социальных групп. И вот эту проблему, когда я пытаюсь объяснять, я ее стараюсь всегда иллюстрировать на примере не столько, допустим, одного общества, хотя мы говорим о классах, мы должны говорить об одном обществе, сколько на примере различных обществ. И сейчас, когда многие говорят, вот вы сами сказали сейчас о неравенстве, которое возникает очень большое, оно, конечно, возникает очень большое, но оно возникает еще более очевидное там, где происходит именно как бы поляризация этого мира интеллектуального, даже не класса, да, и мира фактически доиндустриального. Потому что фактически возникает ситуация, когда есть на сегодняшний день есть три модели экономики. Это экономика, которая использует ресурсы. Большинство отсталых стран, даже многие достаточно продвинутые страны, типа арабского мира. Во многом это все-таки, конечно, не Африка, там не Южная Азия. Мир, который используется индустриальной системой. Лучший пример – это Дальний Восток. Вот. И мир, который использует эти информационные системы. Главное отличие здесь заключается в том, оно, по сути дела, воспроизводится и в отличие классовой структуры внутри каждого общества. Отличие заключается в том, что вот эти экономики ресурсные, они эксплуатируют то, что конечно. То есть ресурсы. Экономики индустриальные, они эксплуатируют то, что в принципе бесконечно, то есть труд работника, который это делает, но то, что реально должно повторяться периодически, постоянно, с тем, чтобы давать результат. То есть, если страна живет автомобильной промышленностью или производством компьютеров, то все равно, чтобы произвести там в 10 раз больше автомашин, нужно в 10 раз больше труда, времени и так далее. Фактически, вот наиболее развитый мир, а внутри него интеллектуальный класс, живет тем, что он создает некий продукт, который впоследствии фактически, сколько бы он ни отдавался, ни продавался, ни обменивался на что-то другое, его не становится меньше. Потому что продуктом является не дискета с программой, а то, что стоит за ней. И получив дискету, даже получив дискету и пиратски переписав программу, закон там против пиратства – это тоже интересная вещь, не достигается эффект создателя программы. Потому что тот, кто создал этот продукт, он может через некоторое время, на основе знаний, полученных за это время, создать более сложный продукт, который заменит, вытеснит ту или иную систему на более высоком уровне. Поэтому фактически вот этот первый мир, да, Запад, там, Америка, Европа, они обменивают, скажем так, продукты, за которыми, именно как продукт, вот, то есть нужно иметь отличие, то есть когда продается диск с программой или там платье Кристиана Диора или нечто подобное, именно креативный продукт, то по большому счету то, что переходит в руки покупателя, это, скажем так, ну не продукт, а копия. Продукт, он в мозгу создателя. И фактически, по сути дела, главное различие вот этих как бы и классовое различие внутри развитого мира, и различие между развитым миром и отстающим, это то, что и начинается тотальный обмен копий на продукты. Тем самым, фактически, одни получают неограниченный источник богатства, другие получают необходимость постоянного, в общем-то, такого отупляющего воспроизводственного процесса. Собственно, это как бы такой короткий исторический экскурс.
Если говорить в цифрах о дисбалансе, о неравенстве, которое возникло на сегодняшний день, то как вы оцениваете это? Я читал вот в материалах, которые вы предоставили, о росте валового национального продукта в США и распределении блага от этого, да?
Да, я понимаю, что вы имеете в виду. Здесь, опять-таки, очень важно отличать ситуацию внутри страны и ситуацию в мире. Потому что ситуация внутри страны, она в значительной мере порождается социальной политикой, в том числе, налоговой системой и так далее. Она может нивелироваться. По большому счету, если мы возьмем американскую модель, скажем, европейскую модель, то мы увидим, что в Европе при не менее высоком уровне креативного потенциала, конечно, масштаб неравенства гораздо ниже. Но это не значит, что он ниже изначально, он ниже после социальных пособий, пенсий, трансфертов и так далее. Американцы идут по пути, скажем так, более, ну, нельзя сказать, что такого совершенно вольного там капитализма, без всякого регулирования и пределов, но они фактически идут по пути, у них нет ограничений в ресурсной базе. Вот если, допустим, мы посмотрим на ситуацию в Европе и в Штатах по рабочей силе, очень редко дает статистика, но рабочая сила в Америке приросла за последние 40 лет порядка на 60%. В странах Европейского Союза приблизительно на 4%. То есть американцы могут... То есть неравенство возникает не только потому, что там очень много богатых людей интеллектуального класса. Нет никакой необходимости повышать уровень бедных слоев. То есть это следствие не только одной тенденции. Все такое параллельно, как бы, на разных курсах идущие тенденции, дающие общий результат. Вот в чем проблема еще интеллектуальной деятельности? Она заключается в том, что фактически эта деятельность, она, ну, может, не говорить, что она уникальна, да? Это, может быть, будет слишком сильное слово, но она очень индивидуализирована. И если мы посмотрим на, обратим внимание на структуру производства, то мы увидим, что в последние годы везде идет тотальный отход от общества массового потребления, кроме Соединенных Штатов, не странно. Если мы посмотрим на ту же Европу, мы увидим, что действительно количество там моделей автомобилей, моды, одежды и так далее очень быстро меняется. Фактически, если раньше выигрывал тот, кто захватывал рынок одного продукта, сегодня выигрывают те, кто может предложить конкуренцию между огромным числом одинаковых товаров, фактически по назначению, но совершенно разных по нишам потребления. И в этом отношении, если какая-то компания, да, или производитель хочет добиться успеха, он вынужден крайне ценить тех, кто имеет способности или возможности, или таланты находить эти новые решения и проталкивать их. Соответственно, на этом рынке, ведь, опять-таки, всегда было известно, что на любом рынке существует конкуренция, в том числе, естественно, и на рынке труда, кто понижает заработную плату и так далее. Фактически здесь возникает ситуация, когда на рынке вот этих наиболее индивидуальных способностей конкуренция отсутствует. В то же время, естественно, если конкуренция отсутствует здесь, то она становится тем более жестче внизу. То есть чем больше становится свобода наверху, тем большее количество вполне стандартных людей могут выполнять одну и ту же стандартную работу в массовом секторе. Потому что в Америке, наверное, массовый сектор занимает из таких развитых стран сегодня самое большое место, начиная от того, что каждый седьмой американец начинал свою карьеру за стойкой ресторана быстрого питания, вот, то вполне естественно получается, что доходы низших слоев резко ужимаются, доходы высших слоев резко растут. Отсюда фактор неравенства. Собственно, он устраним. Он элементарно устраним, так как это делается в Европе. Но американцы предпочитают не делать этого. Это модель сознания, модель, как бы избранная в экономическом, в политическом каком-то сознании нации. Об этом много пишут сейчас. И один из известных таких экономистов, скажем так, не экономистов, математиков, а именно экономистов, теоретиков социологического плана, он индус, живет в Америке, Амартья Сен, Нобелевскую лауреат за 98 год, он очень хорошо написал о том, что, в принципе, вопрос о том, что общество предпочитает, как бы, равенство или быстроту развития, или свободу, да, это вопрос предпочтения общества, чисто культурологический вопрос. Как бы американцы идут одним путем, европейцы другим. Здесь сложно кого-то обвинять и как бы кого-то, наоборот, хвалить. Ну, так есть.
Вопрос вот какой. Билл Гейтс. Один из самых ярких представителей того класса, о котором вы сейчас говорите. Наверное.
Наверное.
На которого иногда покрикивает американское правительство и спускает на него антимонопольный комитет, чтобы не слишком наглел. Как с гуся вода. Билл Гейтс при всех его миллиардах такой же смертный, как и все мы. Билл Гейтс умрет. Деньги останутся. У Билла Гейтса будут наследники.
Уже есть.
Уже есть, да. Насколько я знаю генетику и не знаю жену Билла Гейтса, какой бы она ни была, гибрид F1 в первом поколении не гарантированно воспринимает интеллект Билла Гейтса и красоту его жены. Или наоборот. Все может быть наоборот. Да?
Да.
То есть возникает странная ситуация. Наследниками становятся обычные люди, место которым на социальной лестнице того общества, которое вы сейчас обрисовали, внизу, в борьбе за кусок хлеба наравне со всеми. Но волей судьбы, да, вот случая, они владеют неким состоянием, которое должно себя кормить, кормить их, развиваться и так далее. Но у них не хватает на это талантов и так далее. То есть должен быть некий механизм. Я полагаю, что Билл Гейтс и остальные задумываются над этим вопросом. Должен быть некий, который гарантированно при любой социальной ситуации обережет заработанное и даст возможность потомкам использовать это в качестве рантье там, несколько поколений, всю оставшуюся жизнь. То есть необходима система защиты собственности, которая в современной Америке мне представляется достаточно хлипкой для такого рода состояния. Как быть?
Очень интересный вопрос. С одной стороны, как бы интересен по постановке проблемы, с другой стороны, интересный, потому что проблема, на мой взгляд, не совсем такая, как вы видите. Когда мы говорим про Билла Гейтса, то действительно, да, это один из очень известных представителей этой волны. Он как бы и талантливый математик, и программист, и, безусловно, предприниматель оказался тоже очень талантливый. И эти таланты не надо противопоставлять, потому что это различные проявления неких креативных возможностей. Но что такое состояние Билла Гейтса? Фактически, вы говорите об неком парадоксе, который часто не принимается во внимание теми, кто измеряет состояние богатейших людей мира. Состояние Билла Гейтса приблизительно процентов на 80 состоит из 24% акций Microsoft, которые он владеет. Соответственно, если акции Microsoft будут стоить 1 цент вместо сегодняшних там, $26, какое состояние нужно передавать, о чем заводится?
Ну, эти 20%, которые выражены в других активах, вполне достаточно, чтобы обеспечить хорошее будущее небольшой стране.
Да, конечно. И, естественно, в данной ситуации вполне можно ожидать, что там, наследники Билла Гейтса не будут обладать его там, талантами или преследовать те же самые цели, что и он. Но я думаю, честно говоря, что эта проблема стояла всегда, и она никогда не была критичной для общества. Была система, фактически это новая система аристократии. Эта система существовала, возникает вопрос лишь в том, каким образом этот слой, эту страту консолидировать. Собственно, все. Других проблем нет.
Зачем этому слою демократия?
Она им слишком не нужна. Но с другой стороны, понимаете, демократия это фактически инструмент некого политического строя. Нельзя сказать, что есть, условно говоря, так сказать, демократическое там правовое государство. Или если государство не демократическое, оно там не правовое. Где защищаются права человека лучше, в демократии или нет, очень трудно сказать. Демократия хороша только там, где общество максимально однородно. И на решение отдельных членов общества по отдельным проблемам влияет только их позиции, их убеждения, их подходы, их мысли и так далее.
Почему я и спрашиваю, зачем при таком разнородном обществе, при таком разрыве в статусе, да, демократии тем, кто, по сути дела, определяет политический настрой?
А я иначе поставил вопрос. Понимаете, дело в том, что зачем, вы спрашиваете, зачем демократия в верхушке? Я, честно говоря, спросил бы скорее, зачем она низшим слоям. Потому что, по большому счету, в этой ситуации не вот высший класс будет стараться подавить демократические моменты или не воспользоваться ими, а просто, скорее, низшие классы, низшие слои, они окажутся поставленными перед вопросами, на которые они, не в обиду им будет сказано, не смогут всегда квалифицированно ответить. Демократия станет фактически огромной манипуляцией. И она не станет угрозой для этих высших слоев. Это, знаете, демократия может стать угрозой для аристократического слоя тогда, когда масса, когда большинство общества может вполне четко понять несправедливость претензий большинства и отвергнуть их. Но сегодня Билл Гейтс, который обладает в Америке самым большим состоянием, совершенно не вызывает того отношения к себе, как вызывал бы, допустим, какой-нибудь крупный феодал во Франции со стороны бедных христиан. Он вызывает восхищение, а не ненависть. Поэтому манипуляция со стороны этого высшего класса низшими классами вполне демократическая, будет очень легко. Вот большая проблема, как сегодня говорят сами американцы, вот, в частности, в последней своей книжке «Главная дата Ньюсвика» Закария, он поставил скорее вопрос о том, не в чем проблема как бы отношения большинства к этой страте, а в том, насколько эта страта уже сегодня манипулирует большинством. Поэтому опасности для контроля ее над обществом никакой нет. Контроль будет только расти.
Ведь та же самая диспропорция, которая сложилась между гражданами одной и той же страны, классом интеллектуалов и остальными, уже приходится говорить остальными.
Можно?
Да. Поразительным образом повторяется на глобальном уровне, если брать неравенство распределения средств, да, мировых между так называемыми развитыми странами, то есть Европой и Соединенными Штатами, по сути дела, да. Ну, Японией, и остальными. А если в случае Соединенных Штатов демократия является как раз тем самым, с вашей точки зрения, инструментом, которым высший класс может управлять низшим, то попытки Соединенных Штатов сегодня экспортировать демократию с тем, чтобы сделать американскую модель, работающую для всего мира, на мой взгляд, кажутся провальными. А как вы прогнозируете развитие экономической ситуации в мире при таком дисбалансе? И не ждет ли нас нечто пострашнее того, что человечество уже знало до этого, когда речь идет о перераспределении ресурсов?
Это сложно сказать. Понимаете, первый вопрос, как бы встречный, это вопрос о том, что вы понимаете под экспортом демократии. Есть ли он?
Нет, я-то понимаю как раз достаточно лицемерные идеологические попытки Соединенных Штатов Америки, правительства Соединенных Штатов Америки, решить часть проблем экономического, политического и иных толков под флагом экспорта демократии.
Своих проблем.
Конечно, свои.
Ну, понятно. Угу. Ну, вот под флагом это понятно, но самого экспорта демократии нету, на мой взгляд, потому что демократию очень сложно экспортировать. Вот, в частности, есть очень интересный ученый, он по профессии историк экономики, некто Энгус Мэдисон. Сейчас он главный консультант штаб-квартиры Организации экономического сотрудничества и развития в Париже. Он написал несколько фундаментальных работ по долгим циклам экономической истории. То есть из очень большой древности он прослеживал экономический рост в разных странах. У него был очень интересный термин, который он применил к ряду стран, а именно к Соединенным Штатам, Канаде, Австралии, Новой Зеландии. Термин назывался Western Offshoots. Ну, то есть, как бы такие пасынки, побочные побеги и так далее. Интерес его идеи заключается, на мой взгляд, в том, что ни в одной стране мира не возник некой квазиевропейской системы, кроме тех четырех указанных стран, где европейцы и их потомки просто стали большинством населения. То есть, когда идет разговор об экспорте демократии, она экспортируется только с людьми, носителями демократической традиции. Вот этот момент, мне кажется, сегодня очень недооценивается. Экспорт демократии невозможен по одной простой причине. Мы, правда, уходим от темы. По той причине, что демократия предполагает некую относительно высокую степень индивидуализма. Когда люди, носители такой системы ценностей, оказываются в среде иного общества, допустим, условно говоря, там, французы, работающие там, в Марокко, в Иране, то они по причине своего индивидуализма достигает конкретных индивидуальных целей. И в эти цели никак не входит конкретного индивида изменение основ того общества, в котором они временно находятся. И поэтому, по сути дела, они не меняют идеологию тех обществ, которые находятся временно или в небольшом количестве. И это общество тоже не меняется по отношению к ним, потому что фактически они создают сообщество, которое не требует от общества, принимающего их, изменения каких-то своих традиций. Наоборот, если мы посмотрим на сегодняшнюю иммиграцию в западный мир, то наоборот мы увидим то, что да, приезжают люди, значительно имея, конечно, движимые желанием улучшения своего материального положения, в чем-то индивидуалистическим, но приезжают люди с системой ценностей, скорее так, клановой, кастовой, вот такого аспекта. И они, прибывая туда, они включаются в эту экономическую жизнь. Естественно, они начинают объединяться по неким групповым признакам, национальным, религиозным, и фактически пытаться становиться группами давления, чего и, как бы, европейские люди в других странах мира никогда не предпринимали. Именно если они, конечно, не приходили так, как колонизаторы. Поэтому, собственно говоря, экспорт демократии на сегодняшний день – это нонсенс. Ни европейцы, ни американцы сегодня не смогут нигде в мире колонизировать территорию так, как они колонизировались 200 лет назад. Меньше всего это может делать Америка. Потому что если говорить о колонизации, то центрами, метрополиями, центрами больших империй всегда были страны, экспортировавшие свое население. Американцы импортируют чужое.
Кстати, этот импорт, если ваша точка зрения о том, что носителем демократии должен быть европеец, да?
Не обязательно, я так не сказал. Носителем демократии должен быть человек, выросший в демократической среде.
Ну вот с этой точки зрения демократия в Соединенных Штатах скоро придет естественный конец, потому что прирост импортируемого населения и демографические изменения в этом населении уже приводят к тому, что White American Bread, так называемый, да, находится уже...
WSP, это уже...
Ну,
Да, но зато как бы он вполне контролирует основные ключевые позиции. То есть состав населения на улице, состав лиц в коридорах Госдепа, вот две очень большие разницы.
Это верно. Возвращаясь к классу интеллектуалов, как обстоит с этим дело в России?
Понимаете, Россия обстоит с этим делом, в принципе, очень странно. Я бы сказал, что здесь за последние 10-15 лет мы имеем, наверное, самый большой регресс с точки зрения всех других областей экономики и культуры. Проблема заключается в том, что вот мы об этом раньше не говорили сейчас, но класс интеллектуалов, он имеет не только отличие от большинства с точки зрения там, доходов или богатства, которые они присваивают. Он имеет очень большое отличие с точки зрения мотивации. И эта мотивация, она, конечно, естественно, никто не отказывается из людей с уникальными дающимися способностями от коммерческой реализации этих своих способностей и от получения больших денег, состояния, как правильно сказать, Гейтсы и многие другие. Но в значительной мере не всеми людьми, которые принадлежат к классу интеллектуалов, действуют, так, движут такие соображения. Скорее даже они менее утилитарны по своим наклонностям и целям, чем большинство. Есть много социологических исследований над тем, со статистикой и так далее. Поэтому проблема заключается в том, что для интеллектуального класса необходимы не только условия для работы, не только материальный достаток определенного свойства, но и система мотивов. То есть никогда бы интеллектуальная деятельность, никогда бы вот эта вот идея творчества не процвела бы так в западных странах, если бы на нее не было спроса. А на нее никогда бы не было спроса, если бы не было в обществе сознание того, что эта деятельность самоценна, что она создает то, что уникально, то, что значимо, то, что связано с будущим. И поэтому одна из самых больших проблем у нас сегодня – это не проблема финансирования, не проблема там, утечек мозгов или не проблема внедрения этих изобретений. Это проблема гигантского изменения отношения общества к интеллектуальным, моральным, финансовым, скажем так, результатом деятельности. То есть разрыв между первой как бы, парой и противоположной ей финансовой стороной, но он беспрецедентен, я бы сказал. То есть никакая эпоха первоначального накопления в той же Англии никогда не допускала такого разрыва. Потому что фактически даже накоплявшие этот капитал, они были богаче той же аристократии, но они никогда не считались ни благороднее, ни достойнее ее, не считались имеющими больше права занимать высокое общественное положение. Это был очень интересный социальный балансир в те времена, когда поднимающийся класс как бы капиталистический класс, буржуазный, он сильно уравновешивался политическими и как бы, клановыми особенностями аристократии. У нас этого нет. Фактически вот эта интеллектуальная элита, которая у нас была, она могла выступать каким-то субститутом, заменителем этой аристократии. Но как бы у нее осталось, с точки зрения общественного признания и понимания этого, меньше, чем от аристократии после французской революции.
Ну да, если ты такой умный, чего ж ты такой бедный? Это наша ситуация, скорее. И все-таки, вторая часть вопроса, который я задал до этого, осталась с вами неосвещенной. Да. Как поведет себя мир? Какие прогнозы вы можете сделать здесь, экономические или социальные, политические? Мир, который все отчетливее осознает, что существует колоссальное неравенство в распределении средств между, ну, грубо говоря, севером и югом.
Ну да. Ну, здесь есть две как бы, парадигмы поведения. Первая будет заключаться в том, я бы сказал, что она скорее будет доминирующей. Она будет заключаться в постепенном самоистреблении или вымирании этого юга. То есть, если мы возьмем, допустим, случай или ситуацию в той же Африке, то, конечно, это не тот вариант, когда возникнет мощность сопротивления, которая снесет западный мир. Когда мы говорим, это более вероятный вариант. Что касается, насколько я понимаю, видимо, вы имели в виду какие-то выступления, волнения, революции, теракты и так далее, направленные против Запада, скорее всего, в качестве дестабилизации.
Ну да. То есть кто-то же финансирует те же самые группы, которые нами считаются абсолютно исламскими, экстремистскими и нацеленными только на одно, на победу ислама во всем мире. Кто-то же стоит за этим, кто-то расшатывает лодку.
А вы уверены, что они нацелены на победу ислама во всем мире?
Так я-то нет как раз. Это официальная пропаганда говорит о том, что ислам должен победить во что бы то ни стало. Я-то подозреваю, что это как раз попытка перераспределить средства, пусть вот таким путем.
Я не уверен, как ни странно, в том, что это говорит официальная пропаганда. Официальная пропаганда, на мой взгляд, конечно, я не знаком со всеми течениями в исламе, она больше возмущена вестернизацией Востока, чем ненавистью к Америке. То есть, условно говоря, если бы Запад не предпринимал таких мощных усилий по вестернизации Востока, проблем было бы гораздо меньше. Если мы вспомним англичан, то Саудовская Аравия и Аравийский полуостров, куда англичане тоже, как бы, как известно, входили, был единственной территорией, по поводу которой в колониальные времена было правило о том, что там не должны находиться христианские миссионеры. Это нонсенс для английских колонизаторов. Потому что они тогда еще понимали, насколько исламская цивилизация особенная и насколько такая деятельность, как бы, безусловно, с точки зрения христианства, правильная, насколько она политически опасна. Вот сейчас баланс нарушен. Я думаю, что проблема не в том, что Бен Ладен и его последователи хотят сделать Америку мусульманской страной. Они хотят сами не стать американцами. Не делайте их так. Проблем будет меньше.
И вы не видите проблемы в том, что тот же Бен Ладен и остальные бойцы этого фронта все-таки настаивают на том, что перераспределение средств должно произойти еще на протяжении их жизни, и под идеологией отказа от вестернизации юга, в том числе исламского юга, вы не видите никакой подоплеки экономической?
Видите, честно говоря, может быть, я не совсем внимательно слежу за развитием событий в этой области, но я как-то склонен считать, что вот в 70-е, например, годы, когда было большое движение и в ООН, и развивающихся стран по вопросам ресурсной революции и ценовых колебаний, тогда действительно были очень сильны требования нового экономического порядка, перераспределения и так далее. Я не слышу от исламских фундаменталистов лозунга перераспределения. Если лозунг палестинцев к израильтянам уйти с оккупированных территорий перераспределения, ну, это очень условно.
Мне кажется, что и не услышим мы этих лозунгов, потому что если некая группа людей, которые имеют влияние в исламском мире, понимая, что растущие противоречия между югом и севером не только идеологические, но и материальные, они не будут выдвигать лозунги такого типа. Они сделают все, чтобы исламский мир был абсолютно убежден, что он воюет против идеологии, а воевал бы при этом за перераспределение материальных благ. То есть это элементарное использование огромной потенции мусульманской силы для того, чтобы добиться все-таки с их точки зрения справедливого распределения мира.
Демагогия. Потому что в том самом исламском мире сосредоточены такие богатства, которые при их нормальном использовании совершенно не вызовут никакой бедности населения Саудовской Аравии и сопредельных территорий. То есть в данном случае вопрос стоит о том, как они распределяются там.
Для этого надо делиться своим.
Да, естественно.
Простите. Зачем же нам делиться своим, если есть богатый Запад, у которого можно отнять и распределить? Мне кажется, подоплека очевидна.
Ну, может быть, она и такова, но просто отнять будет вряд ли возможно. Лучше разумнее распределять и более активно сберегать свое, чем пытаться вырвать что-то у Запада. Будет очень сложно.
Хорошо. Каким вы видите, при условии растущего влияния класса интеллектуалов и все больших средств и ресурсов, которые они собирают у себя, каким вы видите западный мир в долгосрочной перспективе?
Это очень интересный вопрос. Наверное, самый интересный из всех, которые сегодня звучали. Как ни странно, в всех отрицательных элементах, которые связаны с этим нарастающим неравенством, возможно, есть и позитив. В том плане, что в течение очень долгого времени казалось и считалось, что, как бы сказать, равенство, справедливость — это, в общем-то, одинаковые фактически понятия, и действительно неравенство несправедливо. Но если это будет пересматриваться и будет осознаваться, что, в принципе, как бы те идеалы, которые были провозглашены еще в начале индустриальной эпохи, они сильно изменились и даже быть пересмотрены, то это может иметь хорошие последствия в одном. Дело в том, что по мере того, как станет все более очевидным, что разрыв нарастает, и проблемы с этим связанные могут усиливаться, если брать европейскую модель, например, то я бы рискнул предположить некую растущую социальную солидарность. То есть на сегодняшний день фактически европейцы гигантскими налогами, огромными пособиями покупают, по сути дела, осознанно, связывая свое экономическое развитие, лишая себя части прибылей, покупают лояльность остального общества и делают это очень успешно. Это имеет очень хороший эффект в том плане, что это будет создавать, опять-таки, в Европе гораздо сильнее, чем в Америке. Это будет создавать чувство социального единства. Это будет создавать некий щит против как бы новых людей относительно стабилизировать общество. И будет сплачивать те общества, которые этой модели следуют. Фактически это мы видим в Европейском Союзе. Там, где этого не будет, последствия будут тяжелыми. То есть вот общество, знаете, то же самое, как, допустим, во времена того же аристократического общества, по сути дела, существовали некие идеи, идеалы, какие-то национальные задачи, подходы, идеи там, национального величия. Вот даже национальные государства, они возникли, собственно, именно в этот период, в 17 веке, в 16-м, когда стал серьезным образом вставать вопрос о том, что есть национальная верхушка и национальные низы. Что-то подобное должно произойти и сейчас. То есть, фактически, общество не выживет, если оно не предпочтет несправедливое равенство справедливому неравенству. А если оно предпочтет несправедливое равенство справедливому неравенству, то это очень сильно изменит человеческую психологию. По сути, как никогда в истории. Фактически, смешно говорить о том, что какие-то коммунистические идеи, но, по сути дела, члены того или иного общества будут уже обеспечены определенным образом только потому, что они члены этого общества. И в какой-то мере, допустим, 12% безработица в Европе, при том, что как бы желание уставиться на низкооплачиваемую работу минимально, оно первый шаг на этом пути. Как бы в том плане, что это общество действительно становится несколько более солидаризированным, чем тоже американское. Потому что американское, оно идеологическое общество. И усомниться в этой идее будет катастрофично для Америки. Вот. А это тот путь, нынешнее расслоение, который обязательно приведет к тому, что в этой идее придется усомниться.
То есть такое постдемократическое все-таки устройство общества. На социальных идеалах, но при осознании справедливого неравенства.
Понимаете, этот вопрос, он вот относительно, вопрос относительно демократии на сегодняшний день, в западном варианте, он, на мой взгляд, абсолютно не принципиальный. Вот мы очень обращаем большое внимание на эту проблему, потому что мы считаем демократию синонимом прав. Вот это очень странная синонимичность. Потому что, допустим, существует, условно говоря, Европейская комиссия, которую ни один гражданин Европы, да, там, объединенный, не выбирал. И существует Европейский суд, куда может обратиться португальский рабочий, рабочий во Франции, в связи с нарушением его прав. И если они будут восстановлены, то ему абсолютно неинтересно, голосует он на выборах Жерар Франц или не голосует. И идея вот именно правовой системы, ее преемственности и невозможности ее выйти из баланса, она, конечно, на мой взгляд, сегодня более принципиальна, чем идея подсчета голосов.
Ресурсы ограничены в мире.
Знаете, спорный вопрос.
Ну, по крайней мере, нас так учат, что все-таки любые ресурсы рано или поздно кончаются. Давайте возьмем модель европейскую. Да? Есть определенное количество ресурсов, средств. Есть определенное количество людей, которые представляют собой класс интеллектуалов. Бурный взлет этого класса, приведший к тому, что они в своих руках сосредоточили там 80% ресурсов, да, на долю остальных осталось. Остальное не приведет ли к такой странной ситуации, что ведь следующие поколения, которые будут рождаться, будут производить как интеллектуалов, так и неинтеллектуалов, но все места наверху будут заняты. Та самая ситуация, которая привела к верхушке одних, уже не будет срабатывать для других. Спрос на то, что раньше пользовалось, как вы сказали, да, просто бесконкурентным, да?
Ну да.
Спросом упадет. И возникнет целый такой слой, который мы бы назвали, наверное, интеллигенцией. То есть бедных интеллектуалов, у которых высокие мотивы, но которые не могут существовать в обществе, ограниченном в том. Не возникли ли здесь интеллектуально-революционные ситуации, попытки вот этого класса поднять на борьбу?
Кого?
А вот прикормленных остальных.
А за что им бороться?
Обещая перераспределение, то же самое.
Понимаете, здесь я не видел бы такой опасности напрямую. Почему? Сама по себе эта революция интеллектуалов, она достаточно молода. Ну, это 50-80 лет. Угу. На сегодняшний день фактически каких-то династий, именно богатейших династий на интеллектуальной почве не сложилось. Если мы посмотрим на ту же самую компьютерную революцию, мы увидим, что новыми миллиардерами стали люди, ну, не из самых низов, но и вовсе не из высокого слоя общества. Эти волны будут идти. Как раз есть проблема, безусловно, замыкания скорее не класса носителей знания, да, а класса такой образованной элиты. То есть действительно пропорция наследников образованного класса, поступающих в лучший университет, она неуклонно растет. Это как бы доход среднего, доход на семью каждого нового абитуриента, он растет гораздо быстрее, чем средний доход. Но, знаете, но дело в том, что проблема не заключается в том, чтобы открыть новую там, теорию Вселенной, еще чего-то. Проблема заключается в том, чтобы принести в общество что-то новое, что нужно людям. А если это нужно людям, то это нужно в том числе и большинству. И вероятность того, что именно из какой-то средней среды будут выходить те, кто лучше поймут интерес этой средней среды, чем наверху, она всегда останется. И вот я еще раз хочу сказать, что интеллектуалы, вот в этом смысле слова, как фактор освоения, это не интеллигенция. Это люди, создающие новый продукт. Это может быть новое платье, это может быть новый дизайн автомобиля. Это вот... Это креативность, собственно говоря. И она будет, знаете, она не обязательно должна предполагать какие-то огромные научные знания. Вот уникально заключается в том ситуации, что фактически сегодня возможность создания нового, того, что может быть реализовано, она уже не связана с какими-то недосягаемыми высотами науки. Это создается на гораздо более низком уровне, и поэтому я не думаю, что это замыкание будет таким тотальным. Если, конечно, нижний класс будет зажиматься материально, да.